Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Главная новость из научного мира на прошедшей неделе относится не к прошедшей неделе, а к началу недели уже этой. И, в общем, можно было, конечно, для, так сказать, правильности процесса обойти ее стороной. Но коль уж случилось, значит, случилось. И я, конечно, очень хочу этот момент зафиксировать. Вы все прекрасно о нем знаете. И речь, конечно, о том, как Crew Dragon... Многоразовый борт, на котором находились американские астронавты Роберт Бенкин и Дуглас Херли, приземлился, точнее говоря, приводнился, и НАСА даже выложило видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузку на платформу Go Navigator, и, в общем, это все, конечно, можно было бы... посмотреть. От Международной космической станции этот корабль отстыковался 2 августа, ну, то есть в воскресенье, и в тот же день Crew Dragon при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе, ну, а вот 3 августа все как-то очень активно стали это дело обсуждать, поэтому, ну, пограничная такая новость, да, воскресенье-понедельник, и двух последних дней, и это, конечно, очень важное событие, которое очень много обсуждалось. Посмотрим, что в этом смысле будет происходить дальше. Так что я вот со своей стороны просто хочу здесь, да, в объекте это все дело зафиксировать, несмотря на то, что это, в общем, как бы и не новость. Ну, то есть новость, но не та информация, которая кажется крайне закрытой. Но да, тем не менее. Зато это прекрасный способ пойти немножечко дальше и поговорить о сопутствующих моментах, поскольку раз уж мы говорим о Crew Dragon и об Илоне Маске вспоминаем, то тоже наверняка вы слышали про то, как Илона Маска здесь пригласили в Египет обсудить происхождение пирамид, поскольку вечером 31 июля Маск, генеральный директор SpaceX, написал у себя в Твиттере, что пирамиды были построены инопланетянами, и его публикация не осталась незамеченной властями Египта, и министр туризма ранее Аль-Машат ответила Маску, тоже написав в Твиттере, что она с восхищением следит за его работой, но все же приглашает его посетить страну для изучения записей о постройке пирамид. «Я, — написала она, — приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас», — написала ранее Аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к постройке египетских пирамид. Кстати, один из египетских археологов Захи Хавас тоже прокомментировал высказывание Маска, но он все-таки не политик, да, и высказался более резко, сказал, что эта публикация Маска полная галлюцинация, и что деньги не сделали миллиардера Илона Маска знаменитым, потому что он решил объявить, что пришельцы прибыли из космоса для постройки великих пирамид в Гизе. Ну да, как бы то ни было, черт его знает, может быть, Маск отправится в Египет, что-нибудь нам интересное в этом смысле поведает. Если говорить о космосе вообще, то, продолжая всю эту тему с космической историей, то здесь надо, наверное, заметить еще и о том, как Соединенные Штаты, еще одно событие космическое, да, очень важное, Штаты отправили на Марс миссию Perseverance. И 30 июля Соединенные Штаты осуществили успешный запуск ракеты-носителя «Атлас-5» с марсоходом Perseverance, и прямая трансляция была на YouTube-канале НАСА, и ракета-носитель была запущена со стартового комплекса SLC-41 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 14 часов 50 минут по московскому времени. Запуск прошел в штатном режиме, и через несколько минут разгонный блок вывел отправил марсоход на так называемую парковочную орбиту, и примерно через 45 минут после старта ракеты разгонный блок повторно включил двигатель и вывел Perseverance на солнечную орбиту, по которой аппарат отправится к Марсу. И после этого произошло отделение разгонного блока, и марсоход отправился в самостоятельное путешествие. Сейчас вот говорю об этом и понимаю, что, кажется, допускаю ошибку в произнесении этого слова. Мне кажется, ударение надо говорить на perseverance. Это довольно сложное слово. Оно обозначает упорство, стойкость, настойчивость. Perseverance, наверное, вот так будет правильно. Ну, в общем, простите мне эту оплошность. Хотя, в общем, я не уверен. Честно говоря, мне кажется, никогда в жизни до этого момента мне не приходилось это слово использовать. Новый ровер должен высадиться на Марс в феврале 2021 года. Программа миссии, во время которой марсоход будет преодолевать в среднем 200 метров за один марсианский день, включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий. И марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода. И вместе с ровером к Марсу отправили беспилотный летательный аппарат с тоже не самым простым названием. Это название Ingenuity, то есть изобретательность. Насколько я понимаю, хотя иногда словом ingenuity называют некое хитроумное приспособление, какое-то оригинальное устройство, что, в общем, в этом смысле, наверное, тоже может иметь смысл, да, как нечто оригинальное. Еще в ноябре 2018-го специалисты НАСА окончательно выбрали место для посадки нового марсохода, и после 5 лет изучения свыше 60 районов для посадки ровера в НАСА остановили выбор на 45-километровом кратере Эзеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. И этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды, гигантский ударный кратер к северу от экватора, и, как предполагается, ученые, некогда в районе этого кратера находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе миллиарды лет назад. В середине июня сообщалось, что Perseverance оснастили памятной табличкой в честь всех врачей, борющихся с пандемией коронавируса. И запуск этого марсохода стал третьим и последним из запланированных в этом году запусков к Марсу. На позапрошлой неделе орбитальный аппарат Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Китай отправил к Марсу миссию Тяньвэнь-1. И на этот год была запланирована и российская, и европейская миссия ExoMars. Но по некоторым причинам ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков. Ну а вообще сейчас на Марсе, как вы знаете, работают два аппарата НАСА. Неподвижная станция InSight и марсоход Curiosity. Говоря о космосе, сегодня тот случай, когда мне казалось, что, в общем, я немножко скажу о миссии Crew Dragon и на этом остановлюсь, пойду к каким-то другим моментам, но один из тех случаев, в общем, почему один из тех, наверное, так всегда происходит, совершенно не собираюсь о чем-то говорить, и вдруг эта тема становится чуть ли не основной. Раз уж заговорили о космосе сегодня, а сегодня в этом выпуске проекта «Стаховский лайф», к некоторым новостям, естественно, из мира науки, которые зацепили меня на прошлой, на ушедшей уже неделе. Если мы с вами встречаемся более-менее часто, это для вас не новость. Но если вдруг мы сегодня как-то соединились впервые, то вот позволю себе это отметить. Так что новости науки. Мне попалась довольно занимательная статья, привлекла мое внимание, статья Forbes, и это статья о том, как ученые выяснили, как Вселенная сделала наше существование возможным. Она такая немаленькая, но поскольку у нас пока еще есть время, мне очень хочется этой статьей с вами сегодня поделиться. И в этой статье нам напоминают о том, что человечеству понадобилось почти 14 миллиардов лет, там 13 миллиардов и 700 миллионов лет, чтобы появиться на Земле. И ученым наконец-то удалось реконструировать космическую историю нашего, то есть человеческого создания. Мы можем узнать об истории Вселенной, просто посмотрев на самих себя. Тело взрослого человека представляет собой восхитительную сложную систему, созданную из триллионов клеток и около 1028 атомов, составных элементов всей материи на Земле. История создания человека сообщает нам информацию не только об эволюции и истории Земли, но и обо всей Вселенной в целом. На нашем существовании сказались не только выживание, процветание и заполнение всевозможных экологических ниш, но и Вселенная в целом. История нашего появления требует рассмотрения всех этапов развития наших космических предшественников, начиная с предыдущих поколений звезд и слияния древних галактик и до самого Большого Взрыва, и даже темная материя играет чрезвычайно важную роль в существовании человека в этой Вселенной. И у нас действительно ушло довольно много времени для того, чтобы появиться на Земле. Ну и как же, собственно говоря, это происходило? Чтобы на базовом уровне понять, что представляет из себя человеческое существо, нужно посмотреть на основные составляющие нашего тела, на атомы. Кислород – основной компонент наших тел, затем идет углерод, водород, азот, кальций. В общей сложности существует еще около 56 элементов периодической системы, составляющих минимум 0,1 миллиграмма обычного человека, включая легкие и тяжелые элементы, играющие важную роль в наших биологических процессах. На протяжении последних 200 тысяч лет существования людей на Земле каждое последующее поколение наследовало предыдущему, и любая живая особь происходит от родительского организма или организмов, а генетический материал и все возможные мутации переходят от родителей к детям. И таким образом любой живой организм на планете связан своей историей с непрерывной линией жизни возрастом в 4 миллиарда лет. Однако все когда-либо существовавшие виды состояли из тех же компонентов, что и человек, из тех же элементов и атомов. И все они нуждаются в надежном доме, где смогут превратиться в стабильную форму жизни, которая сможет размножаться и поддерживать себя, ну, как можно более длительное время. Этим домом может стать каменистая планета, вроде Земли, на орбите относительно устойчивой звезды, ну, вроде Солнца. И нет никакой гарантии, что эволюция чего-то похожего на человека неизбежна. Но для каждой планеты во Вселенной, имеющей сходные с Землей условия, мы должны предусмотреть такую возможность. И в таком случае вопрос заключается в следующем. Что должно случиться для образования жизни на планете вроде Земля, вращающейся вокруг похожей на Солнце звезды? Ну, то есть мы не можем просто сказать, Вселенная была так создана, потому что наука, как известно, так не работает. Так работают некоторые другие моменты, которыми мы здесь не часто занимаемся. В науке, если нужно отвечать на вопрос о Вселенной, то нужно спрашивать об этом саму Вселенную. И мы делаем это, создавая гипотезы, проводя эксперименты и наблюдая, и в конце концов приходя к тем или иным выводам. И этот метод успешно снабжает нас ответами на те вопросы, которые мы задаем. Итак, первый нужный нам ингредиент – это необходимые для жизни элементы, составляющие периодическую таблицу. Внимательно рассматривая Землю и другие тела Солнечной системы, метеориты, которые падают на нашу планету в том числе, мы можем определить, какие элементы присутствуют и в каком объеме в космических телах, и как там вообще содержатся эти элементы, и есть ли там все, что нужно для жизни. Изучение Вселенной включает изучение больших массивных звезд, образование сверхновых, маленьких, похожих на Солнце звезд, звездных останков вроде белых карликов и нейтронных звезд, космических лучей и самого Большого Взрыва. И эта информация помогает нам понять, откуда поступает большинство элементов. И таким образом, чтобы создать Вселенную, допускающую существование человека, мы должны понять, что для этого необходимо. Возможно, ответ нас удивит, поскольку для этого нам нужно все. Однако не все одновременно. И если наша Вселенная началась с Большого взрыва, единственными элементами, что были тогда, являются водород, гелий и немного лития. Причина проста. На ранних горячих стадиях у вас есть множество протонов и нейтронов при высокой энергии, но также у вас есть и множество фотонов, частиц света, которые отталкивают протоны и нейтроны друг от друга, если они сталкиваются. Только когда Вселенная расширяется и достаточно остывает, протоны и нейтроны могут создать более тяжелые элементы, а это, конечно, занимает некоторое время. Но к этому моменту среда уже менее плотная и активная. Электрические силы, отталкивающие два атома гелия, настолько сильны, что частицы не могут преодолеть ее. И во время Большого взрыва создаются только легкие элементы. А для тяжелых элементов нужно подождать образования звезд. Непонятно, конечно, точно, сколько ушло лет на то, чтобы Вселенная достаточно остыла, а гравитация собрала достаточно материи в разных местах, чтобы началось образование звезд, поскольку для того, чтобы это случилось, Вселенной нужно а. родиться с некоторыми недостатками, в одних областях будет больше вещества, чем в других, б. достаточно остыть, чтобы стало возможным формирование стабильных атомов из ионизированных атомных ядер и свободных электронов, с. притянуть достаточное количество материи в одно место, чтобы газовые облака могли взорваться и создать звезды, д. этот взрыв должен выделить достаточное количество энергии, чтобы внутри звезды начался ядерный синтез. Самый первый пункт, рождение с недостатками, это ключевое доказательство расширения Вселенной. Событие второго пункта, что Вселенной нужно достаточно остыть, это источник реликтового излучения. На третий этап притягивания достаточного количества материи уходит больше всего времени, те самые десятки или сотни миллионов лет. Но четвертый этап вызывает некоторое недопонимание. Почему? Обычно при образовании звезд газ остывает, отдавая энергию через свои тяжелые элементы. Если таких элементов нет, единственный способ остыть – образование газообразного водорода, однако это чрезвычайно неэффективно. Вследствие этого самые первые звезды, которых астрономы называют население 3, сильно отличались от нынешних. В целом, при образовании новых звезд Вселенная создает несколько тяжелых и массивных голубых звезд. Однако новая звезда обычно маленькая, всего 40% массы нашего Солнца. По причине отсутствия тяжелых элементов, средняя звезда населения 3 должна была быть в 10 раз больше Солнца. А это значит, что все они прожили мало и исчезли во взрыве суперновой. В определенном смысле это хорошо. Суперновые могут не только создавать определенный ряд тяжелых элементов, но они также ведут к образованию нейтронных звезд, которые могут сливаться вместе и создавать самые тяжелые элементы, такие как йод, золото, платина, вольфрам. И эти первые звезды важны, как и тот факт, что они создали суперновые. Проблема заключается в том, что ранние звездные кластеры обладают малым количеством материи, тогда как суперновые выкидывают материю с огромной скоростью. Если вы проведете подсчеты и сравните данные, сколько материала потребовалось для создания первых звезд, с данными, насколько быстро суперновые выбрасывают материю, то вы столкнетесь с головоломкой. Выброшенная материя распространяется слишком быстро для существующей массы, и это значит, что тяжелые элементы должны были чрезвычайно быстро выбрасываться в межгалактическое пространство. А это плохо. Нужно держаться за этот материал, он нужен нам для формирования нового поколения звезд, а конкретно для создания последующих поколений звезд, чтобы в итоге получить звезды малой массы, для каменистых планет, чтобы мы могли получить миры вроде Земли, а не только газовые планеты, и для жизни, потому что для нее нужны химические процессы, которые возможны только при наличии тяжелых элементов. Обычной, основанной на атомах Вселенной для этого не хватит. Всего существующего газа, пыли и черных дыр недостаточно, чтобы создать гравитационные силы, необходимые для удержания этой материи. Во Вселенной, состоящей только из атомов, массивные структуры вроде Млечного Пути невозможны. Для их создания нужен еще один материал – темная материя. И с темной материей эти ранние звездные кластеры и протогалактики обладают достаточной гравитацией, чтобы удержать материю, разлетающуюся от взрывов суперновых и прочих катаклизмов. Она позволяет притягивать к себе больше и больше материи. И с течением времени накапливается достаточно материи, включая тяжелые элементы, для начала формирования более развитых звезд. Эти звезды менее массивны, С их помощью создаются не только элементы периодической таблицы, но и белые карлики, которые сталкиваются и взрываются, что влечет за собой формирование таких элементов, как углерод, азот и кальций, являющихся основными для человеческого тела. И в конце концов, по прошествии миллиардов лет, индивидуальные галактики, такие как Млечный Путь, накапливают достаточно тяжелых элементов, чтобы при формировании новых звезд можно было вокруг них создать каменистые планеты земного типа. И считается, что спустя примерно 9 миллиардов 200 миллионов лет после Большого Взрыва в области звездообразования Млечного Пути формируется целый ряд звезд, одна из которых станет нашим Солнцем. Его протопланетарный диск разовьется таким образом, что появятся 4 каменистые планеты внутренней зоны, а также система внешних газовых гигантов. И на третьей планете от Солнца, Земле, однажды сформируется жизнь, что приведет к появлению человека. Понятно, что ни одно из этих событий не было предопределено. Если мы отмотаем время назад, к моменту образования Солнечной системы, а потом опять запустим часы, то очень маловероятно, что у нас получится сформировать жизнь, даже если мы проделаем это миллиард раз. Однако, если мы отмотаем время до ранних стадий горячего Большого Взрыва, то будут неизбежны наполненные звездами Вселенная, галактики, каменистые планеты, звезды солнечного типа и триллионы за триллионами шансов формирования жизни.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Сегодня некоторые информации из научного мира, к некоторым новостям, которые появлялись в разных средствах массовой информации. То, что мне как-то крайне понравилось. Но давайте к зверушкам. Без них, в общем, как обычно, наверное, тоже никуда. Есть довольно забавные вещи. Тут кое-что про горилл выяснилось. А именно то, что гориллы могут поддерживать близкие отношения максимум с 20, ну, так скажем, друзьями. Чтобы поддерживать постоянную социальную связь с одним человеком, пишет «Вокруг света», нужно знать его отличительные черты, характер и социальное положение. Все это требует определенных мыслительных способностей и, значит, интеллектуальных ресурсов. Существует гипотеза, согласно которой человек может поддерживать постоянные социальные связи максимум со 150 людьми. Это факт, этот момент, это гипотеза, не факт, конечно, а гипотеза, известна как теория Данбара, Робин Данбар, английский антрополог, и он утверждал, что между уровнем развития новой коры больших полушарий головного мозга и размером стаи у приматов есть зависимость. И теперь группа исследователей из фонда Дайан Фосси Университета Эксетера, Англия, выяснила, что теория справедлива и в отношении, например, горилл. В течение 12 лет ученые наблюдали за 13 группами горилл в Руанде, анализируя особенности их социальных связей. Гориллы обычно живут постоянными группами, совместно передвигаются и добывают еду днем, а ночью все вместе отправляются на ночлег. И ученые определяли близких друзей у горилл, наблюдая за тем, с кем из представителей группы они садятся рядом, а от кого отодвигаются подальше. И в ходе исследования выяснилось, что сложность социальных связей у горилл наиболее высока в сообществах, насчитывающих от 12 до 20 особей. Группы такого размера как раз наиболее распространены у горилл. А если группа больше, то сложность связей внутри нее не увеличивается, а наоборот снижается. А так как гориллы, подобно людям, не могут поддерживать близкие отношения абсолютно со всеми членами группы или даже с членами группы свыше определенного числа особей сразу, то им приходится переориентироваться на большее количество поверхностных, а не близких связей. Кстати, про дружбу. Кое-что тут было и про дельфинов. Ученые выяснили, что дельфины в возрасте до 10 лет ищут сверстников и занятия, которые могли бы помочь им наладить связи и развить навыки, которые им понадобятся во взрослой жизни. Чтобы прийти к такому выводу, команда исследователей проанализировала 30-летние записи о более чем 1700 диких афалинах в заливе Шарк-Бэй в Западной Австралии. С 80-х годов ученые выходили в залив для изучения этих животных, животных и записывали их пол, возраст и поведение. Для новой работы ученые отобрали записи, в которых присутствовали молодые особи, а затем изучили, с кем они общались и как проводили время, когда рядом не было взрослых. Эксперты отмечают, что за день дельфины часто перемещаются и меняют группы, но, как правило, проводят больше времени с несколькими близкими друзьями. Выбор друзей и занятий у афалин не случайен. Оказалось, что подростки-самцы предпочитают дружить с другими самцами. Они часто играют друг с другом, повторяют движения, потирают ласты, а подростки-самки предпочитают общение с самками, однако веселятся они реже и в основном проводят время за охотой. Ученые говорят, что в этом есть определенный смысл. Во взрослой жизни самцам необходимы социальные навыки для того, чтобы продолжить род, а самкам – навыки, которые помогут прокормить и себя, и детенышей. И объединяясь в группы по интересам, дельфины и развивают в себе необходимые качества. Ученые выяснили, что коровы впадают в депрессию, когда бездельничают. Понятно, что мимо такого заголовка пройти я не мог. Ученые из Венского университета природных ресурсов и прикладных наук и Ньюкаслского университета во главе с Кристофом Винклером решили проследить за довольно большим количеством коров, аж 288 особей, из которых 96 почти весь день пасутся на лугу, 96 регулярно посещают пастбище в течение дня, а еще 96 особей постоянно находятся в стойле, бедняжки. Для этого исследователи проследили за каждой коровой и подробно описали каждое действие животного. Оказалось, что помимо прогулки, еды и сна, у коров есть нечто вроде режима ожидания. Лежание с поднятой головой и отведенными назад ушами или стояние с поднятой головой и направленными вперед ушами. В этот момент животные могут думать или просто ничего не делать. И если животное содержится на ограниченной территории, обитатели могут заскучать, впасть в стресс или состояние, подобное депрессии. По итогам эксперимента оказалось, что у коров, которые все время проводят на пастбище, такой период составляет около 20,4% от всего времени. В стойлово-пастбищном содержании коровы зависают в 35,5% случаев. Однако коровы, которые содержатся постоянно в стойле, проводят так более половины своего времени. И во время ничего не делания коровы примерно в два раза больше времени лежали, чем стояли. И ученые напоминают в связи с этим, что создание гуманных условий, содержание животных, разработка норм ухода за ними и их выполнение не только продлевают жизнь скоту, но и снижают количество корма, необходимого в расчете на особь и производимых хозяйством отходов. Кстати, о животных, которые наверняка чувствуют себя несчастными. Наверняка вы слышали о том, что в Ботсване массово гибнут слоны. Ужасная, конечно, история. И специалисты разбираются с этим делом, что там происходит. И вот сделаны выводы о том, что причиной массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные токсины. И ученые говорят, что получено большое количество результатов тестов и из других стран. И пока результаты показывают, что маловероятно, что причиной может быть инфекционный патоген, и ранее уже была исключена версия о браконьерстве, поскольку на погибших животных не было обнаружено следов насильственной смерти, их бивни, основная цель браконьеров, были целы, и не подтвердилась также версия о том, что животные погибли от сибирской язвы. И ранее сообщалось также, что большинство мертвых слонов было найдено у источников воды в северной части дельты реки Окванго на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. И Science Alert сообщает, ссылаясь на очевидцев, которые рассказывают, что перед смертью слоны начинали ходить кругами, что, как предположили ученые, может свидетельствовать о повреждении нервной системы. Слоны начали погибать в южной части Африки в мае 2020 года, и к этому времени найден уже 281 труп животных. Это очень беспокоит ученых. И массовую гибель слонов исследуют лаборатории сразу трех стран – Зимбабве, Южноафриканской Республики и Канады. Ученые ищут связи между древними и современными крокодилами. И вот в Scientific Reports было опубликовано исследование, согласно которому африканские крокодилы, древние крокодилы, могут быть тесно связаны с существующими сегодня видами американских крокодилов. И крокодилы могли мигрировать из Африки в Америку в эпоху позднего миоцена, то есть где-то 11-5 миллионов лет назад. До этого было неясно, как именно древние крокодилы перебрались с одного континента на другой. Попали ли они в Северную и Южную Америку из Африки или наоборот? И ученые использовали компьютерную томографию, чтобы повторно изучить череп древнего крокодила, череп, который хранится в Музее наук о Земле Римского университета Сапиенса, череп, который был обнаружен еще в 1939 году в Ас-Сахабе, в Ливии. И авторы работы определили на черепе несколько новых структур, в том числе выступление на середине морды. Ни у одного другого вида африканского крокодила такой особенности нет. Но эта особенность есть на черепах четырех живых видов американского крокодила. И эта общая структура скелета указывает на тесную эволюционную связь между древним крокодилом и современными американскими. Дальнейший анализ эволюционных взаимоотношений между видами позволяет предположить, что вот тот древний крокодилус может быть частью той же линии, что и четыре вида крокодилов, обитающих сегодня в Северной и Южной Америке. Возраст останков древнего крокодила ученые оценили в 7 миллионов лет, в то время как самым старым ископаемым останком американского крокодила, тоже древнего, американского, не африканского, приблизительно 5 миллионов лет. И вот, сопоставляя эти данные, авторы предполагают, что крокодилы достигли все-таки Америки, мигрировав на запад из Австралазии через Африку.
Стаховский лайф на маяке.
Под занавес можно было бы, конечно, уйти в какую-нибудь другую научную область, но вот уж больно забавный попался мне здесь материальчик, опять про зверушек, но действительно очень милый, и поэтому позволю себе на этом и закончить. Британские биологи Поли Кертин и Сара Папворт выяснили, какими характеристиками должно обладать животное, чтобы мы с вами, ну то есть типа люди, охотнее жертвовали ему деньги на корм и, соответственно, пытались сохранить его популяцию. Интересно в этом то, что ученые работали в этом смысле не с реально существующими животными, да, и говорили, вот вам, пожалуйста, собачка, вот вам слоник, вот вам акула или там, не знаю, все что, ленивец, все что угодно. Они попросили художника Рори Маккана нарисовать несуществующих зверей, но вроде как обладающих разными характеристиками. И на всех рисунках были звери разной степени пушистости, разных размеров, с разными расцветками, с разным расположением глаз. И было проведено несколько экспериментов. И в первом эксперименте добровольцы, ничего не зная об этих животных, просто должны были, глядя на вот эти фантастические картинки, решить, кто из них достоин финансирования. Участников разделили на группы от 6 до 19 человек. Им показывали по 6 картинок. Нужно было ранжировать животных от наиболее к наименее привлекательным и прокомментировать свой выбор. Во втором исследовании количество участников увеличили. Каждому давали 2 случайные картинки и просили выбрать, какое из этих двух существ они бы спасли, ну, в случае, если пришлось сделать такой выбор. И также им давали по 50 центов, ну, таких условных 50 центов, хоть и настоящих, которые они могли пожертвовать реальным животным. Большинство добровольцев до этого уже жертвовали деньги разным фондам по защите животных или занимались волонтерством. И в итоге, по итогам эксперимента, оказалось, что в фаворитах крупные разноцветные звери, преимущественно с окрасом в холодных тонах. И 37% участников выбирали существ хотя бы с одной из этих характеристик. И особенной популярностью пользовалась разноцветная шерсть. И это сравнили с вот этим пожертвованием 50 центовиков, вроде как реальным животным. И среди реальных животных победили тигры. они собрали больше всего вот этих условных пожертвований, что, получается, вполне объяснимо. Они большие и разноцветные. Ну, впрочем, они с теплым окрасом все-таки, да, шерсти, но тем не менее. И тигры собрали в 6 раз больше денег, чем акулы, черепахи или летучие мыши. Что делать несимпатичным животным? Это главный вопрос, которым задавались исследователи. Польские специалисты, ознакомившись с этими данными, предположили, что интерес к ним можно повысить с помощью мемов. Как уже произошло с носачами, которые считаются одними из самых уродливых животных в мире, но вот популярность в интернете помогает фондам собирать деньги в их поддержку. Интереснейший, мне кажется, эксперимент, и при желании вы можете поискать эти картинки в интернете, там кое-что выложено, можете с друзьями провести какие-то подобные исследования самостоятельно, сравнить их с выводами ученых, может быть, потом поделиться где-то как-то. Но вот, мне кажется, довольно мило. Довольно многое это объясняет, может быть, даже не только с точки зрения спасения тех или иных животных, но и, коль уж люди тоже животные, о наших с вами взаимоотношениях это тоже может говорить немало. Все, пожалуй, это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.